Всем привет, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале «Деньги 24». Да, так мы теперь называемся. Меня зовут Константин Цыганков, и это наш первый дайджест именно как «Деньги 24» и первый дайджест 2023 года. Давайте начинать! Главной историей этой недели, на мой взгляд, это ситуация с курсом рубля, стоимостью барреля нефти и с тем, что происходит с российским бюджетом. Давайте обо всем по порядку. Началось все на выходных, на праздничной неделе. Здесь рубль неожиданно стал ослабевать против американской валюты. Доллар ушел куда-то на 72. В принципе, это понятно. Вы посмотрите на объемы, они там были вообще мизерные. И на таком объеме даже минимальный спрос на доллар толкал котировки вверх. Это и происходило. 9 января мы выходим на работу, и рубль сразу уходит на 69 против американской валюты, где находился там 69-70 несколько дней, вплоть до среды. А в среду приходит сообщение о том, что Минфин попросил ЦБ начать работать по бюджетному правилу. Если Россия получает сверхдоходы от продажи нефти и газа, соответственно, Минфин дает распоряжение ЦБ, и Центральный банк закупает в резервы иностранную валюту. Раньше это были доллары, большей частью, немножко евро. Теперь в первую очередь это будут юани, это будет дружественная валюта, но недружественную будет гораздо меньше внимания обращаться. И наоборот, если нефтегазовые доходы выбывают, то Центральный банк делает что? Берет купленные до этого юани, продает их на рынке, получает рубли и тем самым компенсирует недополученные бюджетом деньги. Собственно говоря, Минфин попросил Центральный банк начать данный процесс. Объем продажи должен составить 54,5 миллиарда. Начнется это в пятницу, 13 января. Пятница 13-я, прям идеальное совпадение, на мой взгляд, и будет продолжаться 17 рабочих дней, то есть до 6 февраля. Объем ежедневной продажи составит примерно 3,2 миллиарда рублей. И вот здесь сразу рубль начал укрепляться против всех валют. Он начал укрепляться в первую очередь против юаня, там сразу был откат от 10,5 ниже десяточки, там к 9,5 юань уходил. По доллару и по евро произошли аналогичные движения, рубль сразу улетел на 67 куда-то. Ну, здесь логика, в принципе, была понятна, потому что если сейчас пойдут продажи валюты, то она откатится по курсу еще ниже, успей продать сейчас, чтобы получить больше денег. Все максимально просто. И это вот только на ожиданиях самое смешное. Заметьте, вот все ожидают, что в пятницу ЦБ выйдет на рынок, и вот, соответственно, до 6 февраля будет производить данные продажи. В реальности же, возможно, прямо такого сверхсерьезного эффекта данная продажа юаня не окажет. Почему? А потому что мы посмотрели, каковы были объемы торгов юанем последние месяцы. Они скакали объективно, то есть декабрь, ноябрь, октябрь мы глянули, там минимально было там 30-40 миллиардов рублей в день, максимально доходило до 100 миллиардов. Но средний объем торгов, который я вывел вот за последние 3 месяца, он где-то вот там 50-60 миллиардов рублей. И вот представьте себе, что ежедневно на бирже появится дополнительно юаней на 3,2 миллиарда рублей. Но это всего лишь какие-то 6%, даже меньше может быть. Но если от 50 ярдов плясать, это ну, чуть больше 6%. Но я не скажу, что это будет прям серьезный такой панч, серьезное давление. Нет, это будет просто дополнительный навес денег. Если это будет опять-таки ежедневный оборот 100 ярдов, и там появляется еще 3 ярда, да, ну согласитесь, 3% доп. Денег такого эффекта не дадут. Дефицит бюджета у нас сейчас составляет 2 триллиона рублей, и скорее всего он будет увеличиваться. Это сильно завязано на стоимости нефти и как раз на курсе рубля. С каждым месяцем ситуация будет меняться, причем скорее всего меняться к худшему. Но улучшения в плане стоимости нефти и объемов ее продажи я пока не наблюдаю, но мы еще вернемся к этому вопросу. Это означает, что Минфин будет еще сильнее выходить на рынок и еще больше продавать резервов. Юани, потом и до долларов дойдет и так далее. И резервы-то они не бесконечны в данном конкретном случае. Так что прям поляны для движения серьезной у Минфина пока не очень много. Там, скорее всего, просто-напросто для закрытия дыры в бюджете будут использоваться средства Фонда национального благосостояния, и Россия будет занимать деньги на рынке через механизм облигационного займа. Но потому что распродажа всех резервов вот так вот за один год, я не верю в том, что Минфин на это пойдет, потому что явно ситуация, в которую мы попали с санкциями, с тем, что мы отрезаны от мировых рынков, она долгосрочная, она на несколько лет, это уж как минимум точно. Причин для того, чтобы санкции снимали, я не вижу. Так что здесь Минфин, наверное, должен поберечь будет силы. История с рублем очень плотно связана, разумеется, с ценами на энергоносители, с ценами нефти. Смотрите, в самом начале недели у нас агентство Bloomberg, кто же еще, написало о том, что российская нефть марки Urals продается уже по цене ниже 40 долларов за баррель. Там была выкладка, были доказательства и тому подобное. Верю ли я в это? Вполне, конечно же, верю. Однако, здесь несколько нюансов. Во-первых, то, что учитывает Bloomberg, это только открытый рынок. Это то, что честно и в белую продается вот именно по этой цене. Серый рынок все-таки Bloomberg, я не думаю, что доступен. И по серому, ну, то есть вот эти все танкеры без транспондеров, перекачка борт-оборт в море, да, это отдельная история. И какие там цены, пока я судить не берусь. Наверняка они все-таки должны быть выше, в районе, ну, как минимум, плюс 10 долларов, но там кто платит, того и тапки. Кому-то эта нефть, возможно, гораздо серьезнее нужна, и он готов за нее платить. Плюс к этому не надо забывать о нефти, которая идет по трубе, как ни крути, по дружбе в Венгрию и Европу, тоже часть нефти все еще поступает. Поэтому это лишь такой один сигнал, что вот все плохо, российский бюджет теряет деньги, вот вам они 40 долларов за баррель. Это такой вот сигнал, да? Ну, можно над ним немножко, скажем так, сиронизировать, и можно его там сверхсерьезно не воспринять. Однако при этом, как я уже успел рассказать, Минфин просит ЦБ выходить на рынок и продавать юани. Минфин просит закрыть недополученную прибыль в 55 миллиардов рублей. То есть, как ни крути, эмбарго сказалось. И Минфин де-факто, может быть, не де-юре, но де-факто это откровенно признал. Плюс к этому не забываем. Вот в течение, опять-таки, последних недель нефть у нас после 31 декабря откатилась от 86, от 83, ушла чуть ниже 80, в районе там 79 побыла и начала расти вот только сейчас. То есть мы записываем это видео, как обычно, в четверг, и сейчас она в районе 83 долларов за баррель. Почему нефть начала расти? Bank of America и Goldman Sachs, два серьезных уважаемых банка, опубликовали прогноз, именно прогноз, и вот по их мнению нефть должна уйти на 110 долларов за баррель в течение этого года. Сказывается в первую очередь Китай. То есть когда Китай полностью снимет все эти ковидные ограничения. Я сейчас про ситуацию со здравоохранением и жизнью людей ничего не говорю, это вот на их совести. Но если эти ограничения будут сняты, экономика заработает по полной программе, то действительно спрос на энергоносители будет повышен. И, ну, в теории может нефть туда пойти. На практике это уж как оно будет. И при этом Bank of America подмечает: ребят, не забывайте про эмбарго российской нефти. Оно просто еще не отыграно, оно еще не в цене, и оно еще скажется. Я даже читал одну удивительную, ну, не то чтобы теорию заговора, но мнение. Смотрите, получается, сейчас Россия заливает Китай дешевой нефтью. Ну, то есть вы в Европе, в Америке установили потолок цен 60 долларов за баррель для всех, да, вы еще к тому же сказали, что эмбарго на российскую нефть и так далее. У России остался один клиент, ну, два, Китай и, соответственно, Индия. И вот они сейчас Индию будут заливать дешевой нефтью. И, соответственно, все позиции ОПЕК, все позиции других стран Россия может этой нефтью полностью заместить, объемами будут брать. ОПЕК на все это посмотрит и скажет, а что это, да как это, вот мы потеряли целый рынок, да, и так далее. ОПЕК может психануть и отказаться продавать им эту нефть и, соответственно, таким вот шантажом и своим собственным эмбарго повысить нефтяные цены. Напоминая теорию заговора, да, но рычаг со стороны ОПЕК, он присутствует. И вопрос очень хороший в том, как поступят арабы, если вдруг другие потребители нефти, увидя, как дешево уходит российская нефть Китаю, не начнут задумываться, а почему мы должны за нее платить дороже. Ведь это такое глобальное политическое последствие, которое сбрасывать со счетов нельзя. Теория, теория. Отдает немножко вот такой паранойи, немножко отдает. Заговором, да еще каким. Еще бы рептилоидов туда привязать, и было бы вообще идеально, но пока вот рептилоидов что-то я не наблюдаю в последнее время, обидно. Наверное, им холодно, все-таки они такие существа, любят больше тепло, подспрятались. Теперь еще немножко касательно бюджета. Что здесь хотел вам рассказать? Мне кажется, это лучше всего. Мы в прошлом году рассказывали вам про огромнейший профицит, про 240 миллиардов долларов, и все немножко так поражались. Так, подожди, у нас же кризис, у нас же вот эти санкции. Откуда 240 ярдов? Как такой вообще навес бабла возник? И вот тут довольно забавно получилось, реально. Это возникло, потому что был такой артефакт под названием «Инфраструктура продажи энергоносители нефти и газа на Запад. Это все работало, и просто так, и очень быстро отказаться от этого не получилось. Поэтому мы и зарабатывали деньги, продолжая продавать по высокой цене. И по высокой цене нефти, и по высокой цене газа, все это туда. И профицит бюджета был во втором квартале 78,5 миллиардов долларов. При рекордном экспорте 163 миллиарда. И вот только в третьем квартале они смогли очухаться и, наконец, потихоньку начать отказываться от российской нефти. И вот получается, из этой инфраструктуры Европа большей частью вышла. То есть вот оно эмбарго, вот он потолок цен и так далее. Что-то, возможно, в серую продается, покупается, это не суть важно. И получается, что реально проблемным будет 2023 год. Не 2022 ни разу экономически, а именно 2023. Потому что такого притока денег уже не будет по определению. Но не теряем оптимизма, надеемся, верим в лучшее и ожидаем, что все-таки какие-то правильные, я надеюсь, экономические решения будут в этом плане приняты. Конечно, вы скажете, ну ты наивный, ну ты и выводы сделал, а что нам еще в такой ситуации остается? Теперь немножко про потребиловку, дорогие друзья, ее тоже накопилось как следует. Мы уже в телеграм-канале «Деньги24» об этом писали. С этого года действует налог на вклады. Если вы не читали нашу телегу, то, пожалуйста, подпишитесь, зайдите, мы всегда будем вам рады. Что имеется в виду? Был мораторий на налог на вклады, его хотели ввести еще в прошлом году и в 2021 году о нем говорили, но в итоге в рамках поддержки граждан решили пока эту историю не вводить. И вот с 2023 года история заработала. И в 2024 году нам придется заплатить первый налог по вкладам. И сразу, туда входят не только вклады, туда входят накопительные счета в банках, нынче очень популярные, а также процент на остаток по вашим банковским картам. Все это учитывается данным налогом. Но как он будет считаться? Центральный банк определяет ключевую ставку. И, соответственно, будет учитываться максимальная ключевая ставка за год. Текущее значение 7,5. Я думаю, что Центральный банк будет в течение года ее только снижать, поэтому давайте за основу возьмем именно эту ставку, 7,5%. Умножаем эту ставку на 1 миллион рублей и получаем 75 тысяч рублей. И это планка, которая не облагается налогом. Но как только будет превышение этой суммы, вот с этого превышения вы будете платить налог. Так теперь работает данный закон. Так теперь работает данный налог. Вы можете мне написать, что вы не согласны, и как-то оно иначе работает, но, ребят, налоговая уже прислала разъяснение. Есть конкретный закон, подписанный президентом о внесении поправок в налоговый кодекс, где прям прописано, учитывается максимальная ставка ЦБ за год. Все, теперь это работает именно так. Плюс в этом один единственный, самостоятельно ничего считать не надо, потому что банки всю информацию обо всех вот этих счетах, обо всех этих доходах отправят куда следует. А куда следует, это Федеральную налоговую службу. Они там калькулятором перекинут, посчитают, собственно говоря, сколько вы должны и пришлют вам квиточек. Возможно, будет не квиточек, возможно, просто произойдет списание, да, с банковского счета. Вот тут мы не уточняли этот вопрос, это мы ждем разъяснения от налоговой. Еще немножко потребиловки. Ипотека, она льготная, была продлена в этом году. Напоминаю, продлили ее на 1,5 года до лета 2024 года. Ставка была увеличена на 1% пункт, теперь составляет 8%. Мне что было интересно, я сел считать. Квартира в Москве стоимостью 10 миллионов рублей. Да даже или не в Москве, неважно. Итак, квартира, стоимость 10 миллионов рублей. Берем на 30 лет, первоначальный взнос 1,5 миллиона. Смотрите, ставка 7% годовых, вот как было в прошлом году. Получается ежемесячный платеж 56,5 тысяч, да? Знаете, какая переплата будет по итогам? 12 миллионов рублей, если вы все 30 лет будете платить. Но при этом, если ставка, как сейчас, 8% верхняя, да? Уже платеж на 7 тысяч рублей больше, а переплата 14 миллионов. То есть вот так вот 1% пункт делает разницу в 2 миллиона рублей на всем сроке. Поэтому, если вы хотите брать ипотеку, я призываю вас к чему? Во-первых, подумать, готовы ли вы на это пойти. Есть ли у вас достаточно сил, денег и grande jaones, как принято говорить в Испании. И самое главное, подумать над тем, как гасить ее досрочно. У нас будет, наверное, еще несколько историй этому посвященных, но я все-таки остаюсь при своем и продолжаю настаивать. Нужно уменьшать срок, нужно увеличивать платеж и закрывать ипотеку как можно раньше. Не надо никогда растягивать на вот такой долгосрочный, даже если это льготная ипотека. И еще один такой потребительский момент от Минфина прилетел. Минфин тут зарядил что хочет выпустить бескупонные облигации федерального займа. Вообще огонь. Значит, история простая. Минфину нужны деньги как раз-таки для закрытия дыры в бюджете, а, соответственно, классическая облигация подразумевает купоны, проценты, которые выплачиваться нужно раз в квартал или там раз в год, не суть важно. Для этого надо постоянно находить деньги. Минфину это не надо. Минфину надо, вот, чтобы деньги сейчас взял, и давайте лет через 5, через 10 мы что-нибудь вам вернем. Поэтому они придумали вот этот инструмент бескупонных облигаций. Красивая оболочка, что, мол, это для людей, плохо разбирающихся в финансовых рынках, не готовых к инвестициям, и это для людей с небольшим доходом. Мол, очень выгодно и удобно. Соответственно, бескупонная облигация предполагает собой, что вот номинал ее там 1000 рублей, да, ну, облигация стоит 1000 рублей, но вам Минфин продает ее со скидкой сразу. То есть на берегу там стоимость, допустим, будет 900 рублей. Все, вы ее купили, соответственно, за 900 рублей. Там на этой бумажке написано 1 год. Это значит, что ровно через год Минфин придет, заберет у вас эту облигацию и даст вам 1000. Чувствуете разницу, да? Купили за 900, через год получили 1000. 100 рублей чистого дохода. Вот как работает бескупонная облигация. Ты платишь сейчас меньшую сумму, получаешь большую в конце срока. Соответственно, ключевой вопрос, как будет определяться этот самый дисконт? Сколько он будет и на какой срок? Если Минфин хочет, чтобы этот инструмент был долгосрочным, им по определению нужно заряжать лет 10 как минимум. Ну, там, 5 лет, 3-5 лет — это вообще вот самый минимум. 10 лет — это вот как максимум и надо зарядить. Какой дисконт? Вот насколько бы вы, напишите в комментариях. Вот если срок 10 лет, какой дисконт от государства при номинальной стоимости облигации бескупонной 1000 рублей вы бы потребовали? Или же вообще вы согласились бы купить бескупонную облигацию Минфина? Скажу сразу свое мнение. На десятку лет я бы сразу отказался. Пятилетка тоже не для меня. 3 года? Ну, рублей 700. Вот если дисконт будет 300 рублей на 3 года, я подумаю. Ценник хороший, но все-таки 3 года, очень большой долгосрок, да? А если мне Минфин скажет 900 рублей и на год, ну, слушайте, я не думаю, вложил бы там, условно говоря, 1009 бы вот купил бы. Окей, по минималке я бы этот инструмент протестировал. Какое ваше мнение, какой дисконт вы бы хотели от государства и на какой срок вы бы рискнули государству эти деньги дать? Пишите в комментариях. И, дорогие друзья, на финалочку просто одной строкой несколько интересных сообщений, по которым особенно сказать нечего, но которые мне кажутся достаточно интересными, чтобы все-таки их озвучить. Итак, во-первых, автомобильный рынок. Подвели итоги прошлого года. У нас, по данным Ассоциации европейского бизнеса, падение продаж 60%. Соответственно, в 2022 году было продано 687 370 автомобилей, всего лишь падение продаж на 1 миллион авто. Дилеры подсчитали, у них вот иномарок осталось, по вот их словам, опять же, на складах примерно там 30-50 тысяч иностранных марок, да. Они любят, конечно, приврать, чтобы простимулировать спрос, поэтому я думаю, возможно, что чуть больше, но иномарки реально на складах кончаются. Это что, получается, их разбирали, даже учитывая их стоимость. А стоимость среднего автомобиля, средневзвешенная, приблизилась к отметке в 2,5 миллиона рублей вот в прошлом году. И в итоге, вот ВТБ уже спрогнозировало, в следующем году на дорогах России каждый второй автомобиль будет китайским. Как вы относитесь к китайскому автопрому? Готовы ли вы его покупать? Если готовы, то за какую сумму, какие бренды? Тоже, пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях. Вторая история, которая мне понравилась, это исторический рекорд по покупке золота в банках побили россияне. В слитках и монетах продажи выросли в 10 раз. Сейчас вот дома, по дачам, по сейфам или же в банках, в ячейках у нас лежит у россиян 60 тонн золота, презренного металла. Покупали ли вы золото когда-нибудь? Хотя бы вот именно в слитках или в монетах. Украшения в расчет не берем. Вот мне интересно, брали вы или нет. И вообще, как вы думаете, золото – это стоящая инвестиция с вашей точки зрения? Или все-таки, ну, нет, не сегодня, или вы не понимаете смысла просто куска металла, который красиво выглядит? Тоже об этом напишите, пожалуйста, в комментариях. И перед тем, как заканчивать, небольшой автопчик, напоминание. Напоминаю вам о том, что мы теперь действительно деньги 24, просто чтобы вы не забывали об этом. Как вы, надеюсь, поняли из контента, ничего у нас не, с этой точки зрения не поменялось. Ну, изменилось название, ну, изменился логотипчик. Ну да, от свинки пришлось, к сожалению, отказаться. Как бы она ни была красивая, мы хотим придерживаться единого брендинга всей нашей редакции. Вся наша редакция — это деньги 24. Мы делаем огромное количество продуктов и все сводим к единому бренду. Мы не хотим вот это вот саб-бренды делать, Redmi, Poco и тому подобного. Нет. Все, что производит наша редакция, деньги 24, единый логотип, единое название. Но контент, как я надеюсь, вы успели увидеть и услышать, не поменялся. Мы все так же рассказываем вам о самом интересном в мире экономики и стараемся делать это максимально простыми словами. Ну и второй офф-топ. Мы начинаем новый сезон, а значит, пришло время для моих новых загадок по массовой культуре, дорогие друзья. И я загадаю вам такого рода загадку, надеюсь, на которую смогут ответить те, кто, как и я, любит один хороший, культовый по-настоящему фильм, который многие знают наизусть. Чем через ларьки «Союз печати» торговал кто-то, про которого писали в газете «Гудок»? Надеюсь, вы поняли, на что отсылочка. Удачи, дорогие друзья! И на этом все. Это наш дайджест, это «Деньги 24», YouTube-канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, бегите в комментарии, пишите все, что об этом думаете. Помните обо всей нашей большой экосистеме. Это Telegram-канал, это подкасты на Яндекс.Музыке и других сервисах. Надеюсь, вы на все подписаны. Контент везде будет разный в этом году, и надеюсь, что его будет гораздо больше. Увидимся на следующей неделе. Пока!